на уровнях гендерных органов проблемы защиты прав людей с психическими расстройствами. И это проявляется в том, что было принято за последние, наверное, где-то 5-7 лет было принято в десятки раз больше решений, чем это было до начала 2000-х годов. И такая же тенденция наблюдается в практике Конституционного суда Российской Федерации. В принципе, сейчас достаточно много было за последние годы было принято решений по данной проблеме, что, опять же, в какой-то мере объясняет актуальность того мероприятия, которое сегодня проводится. То, что психиатрическая проблематика выходит из, собственно говоря, из контекста только исключительно оказание психиатрической помощи в добровольном порядке и выходит из уголовно-правового контекста, как это традиционно было в нашей с вами адвокатской деятельности, и превращается в больше проблемы именно классических прав человека, то есть проблему соблюдения основных прав личности и, соответственно, роли государства в этой связи. И в оставшееся время до обеденного перерыва мы с вами поговорим о проблеме соблюдения прав граждан, которые находятся в психиатрических стационарах, и также вопросы, связанные с недобровольной госпитализацией и процедурой, которые установлены, то есть те контрольные механизмы, которые установлены в связи с осуществлением добровольной госпитализации. Причем хотел здесь основной акцент сделать как раз на роли адвоката в этой связи. Итак, оказание психиатрической помощи в стационарах, в психиатрических больницах, это, как мы выяснили, является одним из видов психиатрической помощи, которая предусмотрена законом. И это тот вид психиатрической помощи, который, наверное, наиболее детально регламентирован в законодательстве, прежде всего в законе о психиатрической помощи. Связано это, опять же, с тем, что, несмотря на общую идею, которая провозглашена в законе о том, что диагноз психического расстройства, факт нахождения в психиатрическом стационаре, факт состояния под диспансерным наблюдением, факт обращения за психиатрической помощью в прошлом, все это не может являться, служить основанием для ограничения прав граждан. Статья 5 закона о психиатрической помощи прямо это устанавливает. И тем не менее, нахождение в психиатрическом стационаре неизбежно ведет, сопровождается определенными достаточно серьезными ограничениями, которые связаны с особенностями, прежде всего, менталитета отечественной психиатрии. И эти ограничения, они, как раз с точки зрения законодательства, они должны быть поставлены также в определенные рамки, и закон исходит из того, что ограничения прав граждан, которые находятся в психиатрических стационарах, они должны быть минимальны и только при определенных условиях. Безусловно, что определенные соображения безопасности, они должны присутствовать при оказании психиатрической помощи в стационарах. И это проявляется в том, что крупные психиатрические больницы, они, как правило, достаточно крупные лечебные учреждения, они имеют отделения разной степени режимности, разной степени мер, которые устанавливаются для с точки зрения свободы нахождения в этих отделениях. Но, по сути, любое отделение, стационарное психиатрическое отделение, оно предполагает закрытый характер этого отделения. Это очень, скажем так, сильно отличает нашу психиатрическую помощь от той системы, которая принята во многих зарубежных странах. Вот, нам, наверное, наиболее, поскольку я проживаю в Петербурге, то наиболее близка вот, система, которая существует в Финляндии, и где действительно я был поражен, когда просто увидел то, насколько открытыми являются психиатрические больницы, и за исключением там, тех отделений, где содержатся особо какие-то опасные, или представляющие опасность в данный момент по своему психическому состоянию, в принципе, сами по себе отделения, они во многом схожи с отделениями обычных больниц. И такая система во многих странах существует. У нас нет, у нас любое отделение психиатрической больницы, оно является закрытым, именно физически закрытым. И это само по себе, насколько это соответствует закону о психиатрической помощи, это очевидный вопрос, на который придется ответить в какой-то период судебным органам, потому что, безусловно, идея о том, что человек, находящийся в психиатрической больнице, должен, в принципе, быть в таких же условиях, как и в любой другой больнице, где не существует такой закрытости, она в законе о психиатрической помощи присутствует. Но, тем не менее, поскольку на практике такая ситуация сложилась, то закон при этом обеспечивает достаточно четкие гарантии для того, чтобы даже в условиях таких закрытых психиатрических учреждений пациенты могли беспрепятственно пользоваться теми правами, которые позволяют обеспечить, скажем, максимальную свободу и максимальное сохранение автономии личности. И эти права, они предусмотрены как законом о психиатрической помощи в целом, так и специальной нормой, статьей 37 закона о психиатрической помощи, которая предусматривает именно гарантии, те гарантии прав пациента, которые существуют в случае нахождения в психиатрической больнице. Как мы уже сказали, нахождение в психиатрическом стационаре может быть в рамках либо добровольной госпитализации, либо недобровольной госпитализации. Здесь необходимо прежде всего заметить, что с точки зрения гарантии прав пациентов, которые предусмотрены законом, они достаточно широкие, какого-то различия между так называемыми добровольными и недобровольными пациентами закон не проводит. То есть все те гарантии, которые предусмотрены для пациентов, находящихся в больнице в добровольном порядке, они точно так же предусмотрены и для пациентов, которые находятся в недобровольном порядке. Почему это важно? Потому что зачастую в психиатрических больницах существует, скажем так, разный режим для пациентов, которые находятся в добровольном и недобровольном порядке. Безусловно, что этот режим, он может отличаться с точки зрения, скажем так, ограничения физической свободы человека, который находится в недобровольном порядке, это понятно. Но иные ограничения, которые связаны, например, с возможностью встречаться с родственниками, с возможностью выходить на прогулки, с возможностью пользоваться телефоном и так далее, все то, о чем мы сейчас будем говорить, они не могут автоматически следовать только из того факта, что человек находится в недобровольном порядке. И, к сожалению, об этом забывают, и в психиатрии существует такое вот именно представление о том, что раз человек находится в недобровольном порядке, значит, он автоматически ни на что не имеет права. Наоборот, закон, как раз не проводя различия между такими категориями пациентов, как раз и подчеркивает то, что все эти гарантии они применимы к обеим категориям пациентов. И самой важной гарантией, наверное, которая законом предусмотрена, это то, что пациент, прежде всего, должен знать, почему он находится в психиатрической больнице. То есть ему должны быть разъяснены основания и цели помещения в психиатрическую больницу. А также должны быть разъяснены права и установленные правила поведения в психиатрической больнице. Причем права эти, как и в уголовно-правовом контексте, то есть там, где тоже осуществляется мера государственного принуждения, такие права они должны быть разъяснены на языке, которым владеет пациент. Соответственно, это налагает на психиатрическое учреждение обязанность в случае необходимости даже обеспечить и перевод соответствующих разъяснений. И такие разъяснения должны быть сделаны в доступной форме. То есть с учетом того, что некоторые, естественно, люди, имеющие психические нарушения, у них могут наблюдаться снижение интеллектуальных функций, и это потребует, скажем так, более упрощенного, может быть, объяснения. Но тем не менее, эти объяснения должны присутствовать. Кроме того, закон предусматривает и то, что в случае нахождения в стационаре абсолютно все те же требования относительно назначения лечения, они также сохраняются. И что имеется в виду? Что пациент имеет полное право принимать участие в выборе того плана лечения, который ему обеспечит психиатрический стационар. То есть любое решение о применении лечения, оно должно происходить на основе добровольного информированного согласия и с учетом тех разъяснений, которые врач обязан пациенту предоставить. Поэтому представление о том, что если пациент поступает в психиатрическую больницу, в любом, так скажем, порядке, добровольном или нет, подписывает, допустим, он согласие на лечение или это согласие, санкцию дает суд, то с этого момента у врача, врач получает такой карт-бланш на любое лечение, то есть он не обязан вообще никакие моменты согласовывать с пациентом. Это также ошибочное представление. К сожалению, на практике приходится именно сталкиваться с тем, что назначение, которое психиатры делают в ходе недобровольной, в ходе вне госпитализации в отношении стационарных пациентов, они не учитывают никоим образом предпочтения пациента, его какие-то отказы от какого-то лечения и так далее. Почему это важно? Почему это именно в психиатрии крайне актуально? Потому что ни для кого не секрет, что психиатрическое лечение, особенно медикаментозное лечение, оно может быть очень агрессивным. И те выраженные неблагоприятные побочные эффекты, которые возникают при назначении многих психиатрических препаратов, они, к сожалению, до сих пор, несмотря на наличие каких-то современных препаратов, они до сих пор во многом вызывают, естественно, обоснованное беспокойство пациента. Причем те пациенты, которые имеют опыт уже, так скажем, длительного лечения или предыдущего лечения, они во многом понимают, какие лекарства они переносят лучше, соответственно, какие проблемы связаны с побочным действием лекарств, а побочные действия, они, ну, в самом общем виде представить, это связано в основном с заторможенностью исключительной человека, как в психическом, так и в физическом плане, то есть такая моторная заторможенность. Это может быть там выраженное эмоциональное снижение на фоне применения таких препаратов, это может быть там слюнотечение, это может быть повышенный набор веса, это тоже очень большая проблема, с которой сталкиваются психиатры и пациенты психиатрической службы при приеме таких препаратов. Это могут быть иные очень неприятные побочные эффекты, и пациенты многие понимают, скажем, какие препараты им лучше идут, какие нет, и это все должно, безусловно, учитываться при назначении лечения. Причем вот бытующее представление о том, что психиатр лучше знает любого пациента, оно, конечно, во многом, естественно, обосновано, поскольку психиатр является специалистом, но, тем не менее, необходимо понимать, что как раз возможность отказа от пациента от лечения, которое предусматривается законом, она связана не с тем, чтобы просто пациент как бы формально это право мог реализовать, а это связано с тем, что пациент в некоторых случаях имеет абсолютное право определить, что для него важнее – улучшение состояния его психического или возможность не испытывать те побочные эффекты, допустим, лечение, которое ему может быть назначено. Это такое же право пациента, как и, допустим, право там, на отказ от операции при оказании обычной, не психиатрической медицинской помощи. Естественно, неблагоприятные последствия при отказе от операции могут быть достаточно значимыми, вплоть до смертельного исхода, но, тем не менее, закон уважает право пациента на отказ от такого лечения. Представление во многом, опять же, в основе такого, таких действий в рамках психиатрической службы лежит также и представление о том, что пациент, у которого есть психическое расстройство, автоматически не способен каким-то образом вообще решить вопрос о необходимости ему получения назначения психиатрического лечения. То есть пациент является, находится в неадекватном состоянии, и все пациенты якобы стремятся отказаться от психиатрического лечения и избежать психиатрической помощи. Тоже это ошибочное представление, потому что во многом люди, которые поступают в психиатрическую больницу, они понимают прекрасно, что не только с ними что-то не в порядке, а они понимают, что в случае, если они не получат какую-то помощь, то может быть более негативные последствия, вплоть до недобровольных различных мер. И это тоже может повлиять на осознанный, так скажем, выбор человека и повлиять на то, чтобы не отказываться, так скажем, от лечения, которое назначается. Но это предполагает, естественно, необходимость разъяснения психиатрами, как того требует закон, и необходимость согласования с пациентом определенного плана лечения. У нас при оказании психиатрической помощи вообще само вот это понятие плана лечения, оно не выражено и не настолько формализовано, как это, допустим, предусмотрено во многих других странах, где пациент, поступая в больницу, он примерно понимает, скажем, какие какого эффекта от назначаемого лечения врач ожидает. И, соответственно, у него не возникает каких-то ложных ожиданий относительно того, что, допустим, у него там произойдет полное излечение, потому что это не всегда возможно. С другой стороны, он понимает, что какого должен, скажем так, состояния он должен достичь, по мнению врача, когда он может быть переведен на менее ограничительный режим, допустим, или когда он может быть выписан из больницы и так далее. Это очень важный момент, который требует как раз международные стандарты, в том числе и правовые стандарты оказания психиатрической помощи, но, к сожалению, которые не воспринят пока у нас, во всяком случае, в большинстве психиатрических учреждений. Следующая проблема, с которой сталкиваются пациенты, поступающие в психиатрическую больницу, это проблема, собственно говоря, добровольности психиатрического лечения. Потому что формально закон говорит о том, что для получения лечения необходимо согласие пациента. И, как правило, это согласие оно оформляется записью соответствующей в медицинской карте пациента, которую это форма согласия, которую пациент подписывает. В некоторых больницах эта форма она может предусматривать отдельное согласие на получение лечения, не только на госпитализацию. Добровольно. В некоторых больницах это там, может быть единая какая-то форма. Причем в зависимости, так скажем так, от уровня правотворчества той или иной больницы, может быть, и достаточно подробно разъяснены в этом согласии и вопросы, связанные с режимом отделения, и вопросы, связанные с предполагаемым лечением, которое пациент получает. Но, как правило, это такой упрощенный бланк, где просто пациент дает согласие. Но само по себе согласие, которое подпись, которую ставит пациент на документе, оформляемом в больнице, далеко не всегда означает то, что он дал добровольное информированное согласие на получение соответствующего лечения. И, к сожалению, опять же, вот именно психиатрия во многом приходится сталкиваться с тем, что жалобы, которые предъявляют бывшие пациенты психиатрических больниц, приходя на прием к адвокату, они связаны как раз с тем, что я поступил в больницу, я там не хотел находиться, но меня заставили подписать соответствующее согласие. Это самая распространенная практика. Причем в некоторых случаях действительно врач может убедительно объяснить пациенту, почему он должен согласиться на лечение, и пациент может согласиться, если он изначально не хотел находиться в больнице, он может согласиться с необходимостью такого лечения вот под влиянием соответствующих разъяснений врача. Об этом нет ничего, естественно, предусудительного, потому что как раз задача врача заключается в том, чтобы разъяснить пациенту необходимость получения лечения и последствия такого отказа. Но к сожалению, во многих случаях такие разъяснения, они связаны не с убеждением, а с угрозами, которые предъявляются пациенту. То есть, если, допустим, не дашь согласия, пойдешь под суд. Не дашь согласия, будешь находиться в больнице там, столько долго, сколько мы посчитаем нужным. Не дашь согласия, мы тебя будем колоть лекарствами и так далее. То есть, такие, к сожалению, такие случаи, они имеют место, они не столь редки. И они требуют, безусловно, достаточно жесткой реакции со стороны органов, которые защищают права таких пациентов. Но, к сожалению, практически во многих случаях это невозможно никоим образом доказать. Потому что если нет каких-то железных свидетельств тому, что пациент отказывался от госпитализации, а его заставили подписать согласие под воздействием каких-то угроз, то это, к сожалению, в суде, естественно, оспорить добровольность такого лечения достаточно сложно. С другой стороны, добровольность лечения в психиатрической больнице означает также и то, что пациент, который подписал согласие на лечение, он в любое время может отказаться от этого лечения. И последствия такого отказа, они проявляются в том, что либо его должны выписать из больницы, либо больница, если считает, что пациент не может быть выписан, потому что он нуждается в недобровольной госпитализации, больница должна инициировать процедуру недобровольной госпитализации, о которой мы чуть позднее поговорим. И, к сожалению, опять же, забывается о том, в психиатрической службе, о том, что согласие, выданное пациентом, оно всегда может быть им отозвано. И это не означает того, что однажды согласившись, пациент не имеет права затем как-то пересмотреть свое решение. Но на практике, опять же, очень сложно многим пациентам реализовать такое свое правомочие. И как раз возможность получения там, соответствующей помощи адвоката в стационаре или возможность получения каких-то разъяснений со стороны либо службы защиты прав пациентов, которая должна быть создана, до сих пор не функционирует, либо иных каких-то структур, она как раз позволила бы пациентам такое право свое реализовать и, соответственно, добиться своей выписки. Действительно, порою госпитализация психиатрической больницы – это вопрос, который вообще необходимость, нуждаемость человека в стационарном лечении. И сроки эти, они не всегда могут быть предсказаны при, естественно, при помещении человека в стационар, поэтому в некоторых случаях действительно оправданы достаточно длительные сроки, там, и месячные, и, может быть, даже и больше нахождения в стационаре. Но, тем не менее, в некоторых психиатрических больницах и наверное, практически в любом крупном психиатрическом стационаре существует ситуация, когда люди находятся десятилетиями в психиатрической больнице. Это не уникальная ситуация. Находятся там по разным моментам, зачастую совершенно не связанным, собственно говоря, состоянием своего лечения. И закрытость таких учреждений, невозможность как-то обратиться каким-то образом эффективно, добиться отмены такого лечения, не позволяет людям фактически выйти из такого состояние лишения свободы. Далее, следующий момент, который необходимо также понимать в случае оказания юридической помощи людям, которые находятся в психиатрической больнице, это моменты, связанные с применением определенных средств усмирения, средств физического стеснения пациента. В основном это, конечно, касается случаев недобровольной госпитализации, но, в принципе, такие ситуации могут возникнуть и даже тогда, когда пациент находится добровольно, но когда его состояние, допустим, изменяется таким образом, что необходимо какие-то применения средств именно физического усмирения. Закон о психиатрической помощи не исключает возможности применения средств усмирения. И такие средства усмирения, которые применяются в психиатрической практике, это могут быть наиболее распространенные, это привязывание пациента, так называемые вязки, когда пациента привязывают к кровати либо там, ремнями, либо просто какими-то старыми там, простынями. И помимо этого применяются и такие, так скажем, средства усмирения, как применение медицинских препаратов исключительно с целью усмирить как бы, пациента, то есть снизить его психомоторное возбуждение. Закон действительно позволяет использование таких средств. Между тем, существуют достаточно, опять же, жесткие рамки, которые поставлены психиатры при выборе этих средств усмирения. И по закону человек, который поступает в психиатрическую больницу, он не должен автоматически подвергаться каким-то средствам там, физического воздействия. То есть любое там, удержание, любые там, более жесткие меры, как мы уже сказали, допустим, там, привязывание или введение каких-то высоких доз успокаивающих препаратов, все это может иметь место только в исключительных случаях. Причем именно в отношении применения таких средств усмирения существует достаточно четкая рекомендация международных органов. И я хотел бы обратить ваше внимание на это, потому что зачастую как раз забывается о том, что психиатрическое лечение, оказание психиатрической помощи может быть настолько агрессивным, что с точки зрения юридической, с точки зрения прав человека, это может быть квалифицировано как негуманное обращение, то есть как обращение, которое унижает человеческое достоинство, является жестоким или в некоторых случаях даже может квалифицировано быть как пытки по отношению к человеку. Существуют достаточно подробные рекомендации Европейского комитета по предотвращению пыток и иного жестокого и унижающего человеческое достоинство обращения. Эти рекомендации, они выдержка этих рекомендаций, которые касаются пациентов именно психиатрической службы, они содержатся в этих синих сборниках, которые они имели возможность получить, и где как раз довольно детально описываются ситуации, в которых обращение с пациентами может расценено быть как нарушающее именно международные стандарты, запрещающие жестокое обращение с пациентами. Это касается и ситуации назначения психиатрического лечения без какого-то согласования с пациентом, без обсуждения с пациентом. И в основном это касается различных средств изоляции и стеснения. То есть, допустим, помещение пациента в отдельную палату, закрытую палату, там, зачастую там, без окон, без каких-то возможностей, помимо там, кровати, допустим, вообще ничего нет. И, соответственно, нахождение, длительное нахождение в таких условиях, именно как средство изоляции, предположительно, буйного пациента, пациента, который имеет, представляет какую-то опасность для себя или окружающих, это, скажем так, это ситуация, которая очень с большим подозрением относится комитет, Европейский комитет против пыток, поскольку изоляция может рассматриваться как настолько крайняя мера, что практически в очень редких случаях есть какое-то оправдание. Другие меры, которые могут применяться, допустим, средства физического усмирения, там, привязывания к кровати, они также, их применение должно быть, должно осуществляться только лишь на непродолжительный срок. Должно быть решение врача, которое обязательно оформляется в медицинской карте пациента, причем обоснованное решение врача. И это решение должно также заноситься в специальный журнал, в котором регистрируются все формы, все случаи применения средств стеснения к пациентам психиатрического стационара. Если такой журнал отсутствует, то это может быть расценено уже само по себе как нарушение такого процедурного момента, связанного с применение таких средств стеснения. Почему? Потому что введение такого журнала фактически позволяет отследить, насколько распространенным такая практика является. И почему я обращаю на это ваше внимание? Потому что, к сожалению, во многих психиатрических больницах существует такая рутинная практика, когда пациент поступает, его принудительно там, раздевают, принудительно препровождают для совершения каких-то гигиенических процедур, после этого могут положить на вязки, как это называется, и ввести достаточно большую дозу там, успокоительных средств, после чего человек практически теряет вообще любые там, возможности протестовать против какого-то лечения и испытывает зачастую необоснованное унижение. И это жалобы, которые, как правило, не проходят мимо взора людей, защищающих права таких пациентов, потому что воспринимаются как некая неизбежный компонент оказания психиатрической помощи. Вместе с тем, именно вот такие первичные, скажем так, жестокие меры, которые к пациенту могут применяться, они могут откладывать в дальнейшем вообще отпечаток на само ощущение пациента от того качества психиатрической помощи, которая ему оказывается. Пока мне, к сожалению, неизвестно о том, чтобы были какие-то примеры, соответствующие судебного отстаивания прав граждан, которые получают такие методы лечения, но между тем в Европейском суде было несколько дел, где такие вопросы ставились перед судом о том, что недобровольное лечение, это, к сожалению, не вопросы именно применения физического усмирения, а вопросы применения лечения самого, является ли это нарушением права, которое Европейская конвенция в статье 3 защищает, то есть право на запрет жестокого и иного унижающего человеческое достоинство обращения. До недавнего, до вот настоящего времени Европейский суд не соглашался с позицией заявителя о том, что такое лечение может действительно представлять собой жестокое обращение, указывая на то, что для этого были соответствующие медицинские показания, и хотя лечение само по себе может сопровождаться некоторыми негативными эффектами, это не представляет собой проблемы с точки зрения конвенции. Но мне представляется, что эта практика может измениться. Измениться она может быть в том числе и в связи с тем, что в 2006 году была принята конвенция о защите прав инвалидов, которая также текст этой конвенции действует в этих сборниках, которые вы получили. Она в настоящее время не ратифицирована Российской Федерацией, но, как нам обещает президент, до конца года она будет ратифицирована. Подписано, но не ратифицировано. Соответственно, эта конвенция она устанавливает достаточно подробные гарантии прав инвалидов в целом, то есть не только инвалидов, которые инвалиды вследствие психического расстройства, и в том числе одной из гарантий, которые в этой конвенции устанавливаются, это именно вопросы, связанные с лечением, с медицинским вмешательством людей, имеющих инвалидность. И где прямо предусматривается то, что лечение, которое применяется к таким людям, оно не должно быть, должно сопровождаться, не должно быть таким исключительно сопровождаться такими серьезными побочными эффектами, то есть оно должно сопровождаться, быть основано на согласии пациента и, соответственно, что открывает возможности для контроля, в том числе и над лечением, которое применяется в психиатрической системе. Значит, это то, что касается общих моментов, которые связаны с, так скажем, общих проблем, которые связаны с оказанием стационарной психиатрической помощи. Как я уже сказал, закон о психиатрической помощи предусматривает достаточно широкий перечень прав, именно специальных прав, которыми обладают пациенты в психиатрических стационарах. И эти права они закреплены в статье 37, и для нас с вами, как и для юристов, важно понимать, что эти права они сгруппированы, так скажем, в две категории. И если вы посмотрите на структуру этой статьи 37, то там существуют права, в первую очередь названы права, которые не могут быть ограничены стационарами. Это часть вторая статьи 37. Ни при каких условиях. То есть это абсолютные права пациентов. И следующая группа прав, это часть третья статьи 37, это те права, которые при определенных условиях могут быть ограничены администрацией психиатрических стационаров. Тоже на практике, к сожалению, во многих психиатрических стационарах существует мнение, что любое право, которое на статью 37 предусмотрено, оно может быть ограничено. На самом деле нет. На самом деле даже вот среди тех прав, которые специально здесь гарантированы, выделяются особые права, которые не могут быть ограничены. Какие это права? Это права, которые связаны, по сути, с возможностью защитить свои права, находясь в стационаре. То есть это, во-первых, право на обращение к администрации психиатрического стационара не может быть никаким образом ограничено администрацией. Почему это тоже здесь указано и почему это право актуально? Потому что зачастую те жалобы, которые пациенты составляются, они никуда не направляются, они подклеиваются в историю болезни, как свидетельство неадекватного состояния пациента. И с этим тоже, к сожалению, приходится сталкиваться. Поэтому закон также устанавливает абсолютное право пациента, не подлежащее ограничению, право на подачу жалоб в органы власти, включая прокуратуру и суд, а также жалобы адвокату. Все эти жалобы, они должны направляться администрации психиатрического стационара без какой-либо цензуры. Это тоже прямо законом предусмотрено. То есть администрация стационара даже читать не может содержание этих жалоб. Обязана обеспечить, естественно, пациента там, ручкой, бумагой, конвертами, за свой счет все это отправить, куда необходимо. Выяснить адрес, если необходимо. Это все также является обязанностью психиатрического стационара. Хотя это прямо в законе не предусмотрено, но поскольку в законе предусмотрено, что администрация психиатрического стационара содействует, обязана оказывать содействие пациенту в защите его прав, то, естественно, такое содействие выражается в том числе и в том, чтобы обеспечивать направление таких жалоб туда, куда указывает пациент. Далее. Закон предусматривает в качестве абсолютного права пациента право встречаться с адвокатом и священнослужителем наедине. Но встречи с священнослужителем нас, наверное, в меньшей степени интересуют, хотя тоже такие ограничения есть. И, к сожалению, здесь практика показывает, что зачастую ситуация, когда люди исповедуют, скажем так, религию, которая не является какой-то общепризнанной, то есть распространенной, а под общепризнанной у нас вообще понимается, как правило, только христианство и в некоторых случаях вообще только православие, то любые другие формы, скажем, ощущения религиозной свободы гражданами, это, допустим, там, отношение принадлежит к каким-то, как у нас не совсем правильно это называется, религиозным сектам, это, безусловно, никакие не секты, но не такие не основные религиозные течения, то есть, допустим, свидетели Иеговы, это очень частая ситуация, иные какие-то религиозные объединения, зачастую само по себе принадлежность к этим религиозным объединениям, оно расценивается как уже проявление психического расстройства. И люди, которые попадают в психиатрическую больницу, настаивают, допустим, на том, чтобы им была обеспечена возможность встречи с священнослужителем, они им говорят о том, что нет, это невозможно, потому что это негативно там, отразится на состоянии здоровья, это приведет к ухудшению психического расстройства. Так, закон о психиатрической помощи не предоставляет право администрации психиатрического стационара каким-либо образом оценивать вообще целесообразность встречи с священнослужителем, то есть любое требование пациента. Естественно, если есть там, соответствующий священник, который желает такую помощь, желает встретиться с этим пациентом, оно должно уважаться администрацией стационара и должны быть созданы соответствующие условия для встречи наедине. Нас с вами в этой связи, конечно, больше интересует как раз гарантия встречи пациента с адвокатом, причем наедине, тоже как и в случае с священником, такая гарантия предусмотрена. Почему это важно? Потому что для, естественно, пациента, который находится в условиях закрытого учреждения, который фактически желает оспорить какие-то действия администрации, именно возможность получения квалифицированной помощи адвоката, это является гарантией осуществления всех иных прав. И во многих стационарах существует практика ограничения возможности пациентам встречаться со своим адвокатом в психиатрическом стационаре наедине. Откуда проистекает такая, скажем, практика, с чем это связано? С одной стороны, это проистекает вообще в связи с закрытостью самих учреждений и это связано с тем, что психиатры фактически имеют, ну, в определенной мере, бесконтрольную власть в учреждениях психиатрической службы и стремятся, как им представляется, из благих побуждений, оградить пациента от любых волнений, в том числе связанных со встречами с адвокатом. С другой стороны, в качестве такого законного основания для данной практики психиатры указывают на как раз часть третью, то есть статьи 37, о которой мы говорили, которая говорит о том, что администрация психиатрического стационара может ограничить право пациента принимать посетителей. И ссылаясь на эту норму, говорится о том, что адвокат такой же посетитель, соответственно, с ним, значит, можно встречу ограничить. Но закон о психиатрической помощи проводит четкое разделение между посетителями и адвокатами. И если посетителей действительно администрация может ограничить, то право на встречу с адвокатом ограничено быть не может. Более того, такое право беспрепятственно общаться со своим доверителем, оно проистекает также и из закона об адвокатуре. Статья 6 закона об адвокатуре прямо говорит о том, что адвокат может иметь право беспрепятственно встречаться со своим доверителем для оказания ему юридической помощи, в том числе и наедине. И это в полной мере применимо, естественно, к ситуациям госпитализации в психиатрическую больницу. Тем не менее, сложности возникают именно в связи с тем, что зачастую адвокату сложно оформить надлежащим образом свои полномочия для того, чтобы добиться встречи. Потому что, хотя законы гарантируют беспрепятственную встречу с адвокатом, но возникает вопрос, а любой ли адвокат может рассматриваться как именно адвокат данного пациента применительно к его нахождению в стационаре. Ведь если, конечно, если пациент, допустим, озаботился тем, чтобы перед тем, как попасть в психиатрическую больницу, оформить соглашение с адвокатом, выдать ему доверенность и, соответственно, надлежащим образом оформить свои полномочия, то это, наверное, менее, так скажем, здесь ситуация сложная с точки зрения доступа в больницу. Но когда пациент, попадая в больницу, допустим, передает просьбу о встрече с адвокатом через кого-то из своих родственников, допустим, или через кого-то из, там, допустим, родственников пациентов, которые могут находиться в этой больнице, которые посещают его, или иным образом созваниваются с с адвокатом и просит, чтобы адвокат пришел к нему для того, чтобы решить вопрос, нужно ли ему оказать в дальнейшем юридическую помощь, может быть, заключить соглашение с адвокатом и в дальнейшем работать. То адвокат фактически, приходя в психиатрическую больницу, если у него нет соглашения с кем-то из родственников, а родственники далеко не всегда желают такого соглашения, наоборот, как раз и препятствуют как раз получению помощи адвоката, поскольку заинтересованы в госпитализации своего родственника, то адвокат, фактически приходя в психиатрическую больницу, имеет только удостоверение и утверждение о том, что пациент, какой-то конкретный человек, желал с ним встретиться. Можно, конечно, в данной ситуации, если есть, допустим, какое-то там соглашение о оказании, допустим, какой-то бесплатной помощи с таким пациентом, в некоторых случаях такое возможно, если такие услуги адвоката готовы оплатить, допустим, какая-то общественная организация, то адвокат может оформить ордер просто на оказание такой помощи. Но, в принципе, ордер по закону об адвокатуре с точки зрения процессуального законодательства вообще оформляется только на то, чтобы выступать в процессуальных каких-то действиях. И, например, в Санкт-Петербургской палате существует достаточно четкое представление о том, что ордер не может быть оформлен на совершение каких-то действий, которые не являются процессуальными действиями. То есть, скажем так, посещение гражданина психиатрической больницы – это не процессуальное, естественно, действие. Это действие, которое может в дальнейшем привести к каким-то процессуальным действиям, там, подачи какого-то заявления в суд, там, в иные органы. Но это, собственно говоря, это оказание юридической помощи, которая не требует оформления ордера. И поэтому, по большому счету, адвокат, приходя в психиатрическую больницу и предъявляя удостоверение, ему также должна быть обеспечена возможность беспрепятственной встречи с данным пациентом. Даже пациентом, которого он никогда, естественно, не видел. И единственное, то, что он знает, это то, что данный пациент хотел встретиться с адвокатом. И все. Администрация психиатрического стационара в такой ситуации, безусловно, может определенным образом выяснить, там, почему, допустим, адвокат конкретно желает там, пациента посетить, но, в принципе, если есть согласие пациента соответствующее, то есть если пациент подтверждает, что да, он желает встретиться с адвокатом, то на этом все другие усмотрения администрации, они заканчиваются. И никакой проверки того, кто заключил соглашение, почему, для решения каких вопросов пациент хочет встретиться с адвокатом, это не вправе администрации психиатрического стационара эти вопросы выяснять. К сожалению, опять же, на практике приходится сталкиваться с такими ситуациями, когда психиатрические больницы совершенно наотрез отказываются адвоката пускать, ссылаясь именно на то, что состояние здоровья пациента не позволяет ему встретиться с адвокатом, что это может привести к ухудшению психического состояния. И мне в своей практике приходилось не раз обращаться в суды для того, чтобы отстаивать это право, и в том числе в отношении недееспособных граждан. То есть даже когда речь идет о недееспособном гражданине, в принципе, по закону никаких ограничений с точки зрения возможности встречи с адвокатом закон также не устанавливает. Гражданин может встретиться, и будучи недееспособным, с адвокатом по своему выбору. И во всех случаях от обращения в судебное учреждение суды становились на сторону адвоката, именно защищая безусловное право адвоката на встречу со своим доверителем и тем самым поддерживая, скажем так, поддерживая право пациента на встречу с адвокатом. Ситуация действительно достаточно сложная, потому что не имея каких-то документальных свидетельств тому, что пациент хочет встретиться с адвокатом, фактически очень сложно доказывать это в судебном процессе. Но, тем не менее, в различных ситуациях суд, в принципе, готов больше здесь проявить, наверное, свободу именно усмотрения, готов защитить безусловное право адвоката на оказание своей юридической помощи, нежели чем вдаваться в какие-то подробности выяснения того, каким образом должно быть оформлено там, желание пациента встретиться с адвокатом, вообще насколько это желание имело место быть. Поскольку предположить, что адвокат, который является психиатрическим стационаром, ему отказывают, он затем обращается в суд для того, чтобы добиться встречи со своим пациентом, что он что при этом отсутствовало какое-то желание пациента встретиться с этим адвокатом, это достаточно сложно. И в этом отношении суды, конечно, более, так скажем, эффективно предоставляют защиту. Но, к сожалению, конечно, это не должно быть. Такой практики, в принципе, не должно быть. Потому что, конечно, администрация психиатрических учреждений должна иметь совершенно четкое представление о том, что никаких ограничений о встрече с адвокатом не может быть. Каким бы ни было тяжелым состояние психического здоровья пациента, если он даже будет там трижды опасным, буйным и так далее, закон не предоставляет никакой возможности отказать в встрече с адвокатом. Безусловно, что если состояние здоровья пациента является опасным таким, и на что ссылаются иногда администрация психиатрического стационара, о том, что ну, мы же о вас заботимся, вы говоря адвокату о том, что ему не может быть позволено встретиться с пациентом. Конечно, это может быть соображением в некоторых случаях, которое важно для, с точки зрения оказания и психиатрической, и юридической помощи. Но это не говорит о том, что администрация может отказать о встрече с адвокатом, это говорит только лишь о том, что администрация стационара обязана обеспечить надлежащие, скажем так, меры защиты, в том числе и адвокату. То есть, во-первых, разъяснив адвокату, то какие, в чем заключается опасность пациента и, соответственно, какие меры защиты должен предпринять адвокат. Возможно, что встреча может находиться, происходить под наблюдением медицинского персонала, таким образом, чтобы, допустим, персонал мог не слышать то, как происходит беседа, но в то же время мог видеть и осуществлять надлежащий контроль за действиями пациента. То есть это все механизмы, которые, в принципе, которыми психиатрическая больница обладает, и которые в тех редчайших случаях, когда действительно встреча с адвокатом может представлять какую-то опасность для адвоката с точки зрения состояния здоровья пациента, да, больница может, конечно, какие-то здесь меры предоставить защиты. У меня в практике был интересный случай, когда я пытался встретиться со своим клиентом, который был на тот момент недееспособным, и администрация психиатрического стационара достаточно жестко препятствовала этим встречам. И мы обратились в Европейский суд по правам человека, указывая в том числе на необходимость применения так называемых предварительных мер по этому делу. То есть прося суд, чтобы нам была обеспечена возможность встречи с пациентом в период его нахождения, с клиентом, вернее, в период нахождения в больнице, для того, чтобы подать жалобу в Европейский суд. В итоге Европейский суд согласился и потребовал правительства Российской Федерации о том, чтобы такие, скажем, обеспечительные меры были реализованы. То есть он прямо указал на то, что адвокату заявителя должна быть предоставлена возможность встречи со своим клиентом в больнице. Эти встречи должны проходить вне пределов слышимости персонала, но могут проходить под наблюдением, так скажем, персонала. То есть, условно говоря, сидите в стороне, но не слушайте, о чем мы говорим. И вот, несмотря на то, что такое требование было сформулировано перед властями Российской Федерации, оно так и не было исполнено в период нахождения пациента в стационаре, и не фактически возможность встречи с этим клиентом возникла только после того, как он был выписан все-таки из стационара. В итоге Европейский суд установил, что вот, помимо иных всех нарушений, которые имелись в этом деле, он установил, что нарушение права на встречу с адвокатом и неисполнение требований Европейского суда об таких обеспечительных мерах, это уже само по себе явилось нарушением Европейской конвенции, именно статьи Европейской конвенции, статьи 34, которая предоставляет право на беспрепятственное обращение в Европейский суд. И, то есть, в принципе, вы видите, что это ситуации, которые могут не просто быть, скажем так, банальной ситуацией конфликта там, между администрацией психиатрического учреждения и адвокатом, но это могут быть ситуации, которые могут приводить к таким формальным, установлению формальных нарушений с точки зрения международных стандартов и могут приводить к определенным финансовым, в том числе и санкциям для российского государства. Далее, говоря об абсолютных правах пациентов, помимо вот таких важных прав, которые мы назвали, есть еще там ряд, может быть, менее важных, это права, которые связаны с возможностью исполнять религиозные обряды и также иметь различную религиозную литературу. То же самое пациент, администрация не может ограничить эти права и, естественно, что должна предоставить соответствующие возможности для Допустим, если человек, если речь идет о соблюдении поста, если для пациента это актуально, то значит, администрация должна обеспечить соответствующее питание пациента. Кроме того, пациент имеет право писать газеты и журналы, а также получать образование, если речь идет о несовершеннолетнем пациенте, то есть образование по программе общеобразовательной школы, естественно, и получать вознаграждение за труд, в случае, если пациент привлекается к труду. Это тоже для психиатрических больниц достаточно актуально, потому что с учетом того, что люди находятся там длительное время, в некоторых случаях это годы, и практика задействования, скажем, пациентов на различных, для исполнения различных трудовых обязанностей, она очень распространена. Пациенты там убирают, подметают улицы, в некоторых случаях ухаживают даже за другими пациентами, работают на пищеблоке и так далее. И все эти ситуации, они требуют от администрации оплачивать этот труд. Каким образом это будет делаться, либо заключение, посредством заключения трудового договора, либо гражданского правового договора и так далее, это все уже нас не должно интересовать, потому что это проблема администрации, но пациенты не могут привлекаться принудительно к труду, что, к сожалению, это тоже распространено достаточно часто, и пациенты работают, причем выполняют достаточно тяжелые, скажем, работы, которые, в принципе, должны выполнять младший медицинский персонал. Значит, это то, что касается абсолютных прав пациентов. И следующий раздел, это часть 3 статьи 37, предусматривает уже те права, которые могут быть ограничены администрацией психиатрического стационара. Я их сейчас перечислю сначала, то, чтобы представлять просто, о каких правах идет речь, а затем объясню тогда, в каких случаях действительно такие ограничения они могут иметь место. Во-первых, это то, что касается права вести переписку без цензуры, право на получение и отправление посылок, бандеролей и денежных переводов, право пользоваться телефоном, право принимать посетителей и иметь и приобретать предметы первой необходимости и пользоваться собственной одеждой. Вот эти права не могут быть ограничены администрацией психиатрического стационара. Но закон также не предоставляет администрации, лечащему врачу, пациента, безусловное право ограничить эти права для всех там, пациентов и на неопределенный срок. Наоборот, закон говорит о том, что, во-первых, должна быть соблюдена определенная процедура этих ограничений, то есть должна быть рекомендация лечащего врача, и которая должна быть согласована с заведующим отделением или главным врачом этого учреждения. Далее. Такие ограничения могут быть установлены только в интересах здоровья и безопасности других лиц или самого пациента. То есть, соответственно, если ограничение вводится на неопределенный период, то есть, если, допустим, всем пациентам запрещается пользоваться телефоном, и это практика, которая во всех учреждениях существует, практически я не слышал того, чтобы в какой-то психиатрической больнице пациенты могли беспрепятственно пользоваться телефоном, то такое ограничение, оно само по себе является незаконным, потому что не могут быть соображения безопасности и охраны здоровья пациента сохраняться в течение всего срока нахождения в психиатрической больнице. То есть только лишь на тот срок, в который это действительно диктуется интересами безопасности, это может быть такое ограничение, но может быть оправданным с точки зрения законодательства о психиатрической помощи. При этом следует понимать, что те права, которые предусмотрены этой частью 3 статьи 37, их перечень должен пониматься и толковаться с учетом того, что существуют абсолютные права пациентов, о которых мы только что поговорили. И, допустим, когда говорится о том, что администрация психиатрического стационара может ограничить право пациента вести переписку без цензуры, речь не идет о переписке, которую мы упомянули, связанной с перепиской с правоохранительными органами, а также адвокатом. Такая переписка, она не может быть ограничена, и она не может подвергаться никакой цензуре. В отличие, то есть фактически только личная переписка пациента, допустим, какие-то письма, адресованные родственникам, вот они могут ограничиваться администрацией психиатрического стационара. При этом должны быть, естественно, должны быть записи, соответствующие сделаны в медицинской карте, и как только необходимость в такой мере отпадает, она должна быть сразу же отменена. То же самое касается требования получения возможности ограничить право на получение отправления посылок, бандероли и денежных переводов. Да, это тоже касается личных отношений пациента, но если, допустим, речь идет о получении бандероли от адвоката или там, с каких-то правоохранительных органов, допустим, там копии материалов дела, какие-то документы могут быть направлены адвокатом, все это, безусловно, никакой цензуре и никаким ограничением не может подвергаться. То же самое касается права пользоваться телефоном. Речь может идти только о таком, скажем так, пользовании телефоном, которое не связано с обращениями, в, допустим, связи, когда речь идет о обращении к адвокату, потому что право на общение со своим адвокатом это является безусловным правом пациента, и оно гарантировано не только законом о психиатрической помощи, но и законом о адвокатуре. Соответственно, любые звонки, которые поступают, допустим, пациенту со стороны адвоката, они должны, администрация должна пациента приглашать к телефону и обеспечивать ему возможность конфиденциальной беседы с адвокатом. Пользование своим мобильным телефоном, кстати, тоже не исключается в психиатрических стационарах, и хотя это тоже совершенно распространенная практика, когда мобильные телефоны изымаются у пациента при госпитализации в психиатрическую больницу, и либо отдаются родственникам, либо там передаются на сдаются в камеру хранения в больнице до выписки, это тоже совершенно незаконно, потому что пациенту ничто не мешает, не препятствует с точки зрения закона иметь мобильные телефоны, пользоваться им даже в период нахождения в психиатрической больнице и совершать звонки по своему усмотрению. Вот. Право принимать посетителей, как мы уже сказали, оно также может быть ограничено, но это ограничение не может касаться, естественно, ситуации встречи с адвокатом, потому что таких адвокат не рассматривается с точки зрения закона как обычный посетитель. И возможность приобретать предметы первой необходимости, а также пользоваться собственной одеждой. Почему это тоже очень важно, кстати, на это обращает и Европейский комитет против пыток, что практика, когда пациенты фактически вынуждены все носить какую-то старую пижаму, которая в учреждениях им выдается, это не способствует сохранению достоинства человека. То есть это не просто такое благое пожелание, что желательно, чтобы человек мог пользоваться своей какой-то одеждой, но это и связано также и с тем, что такое постоянное ношение больничной пижамы, оно приводит к определенному унижению человеческого достоинства с точки зрения европейских стандартов. При этом право, конечно, пользоваться собственной одеждой, право это может быть ограничено в интересах, допустим, соблюдения гигиены и так далее, это все понятно. Но то, что касается приобретения предметов первой необходимости, в больницах, хотя зачастую это право не только не ограничивается, а наоборот поощряется, потому что у них просто нет предметов первой необходимости, но это право не может быть ограничено, если речь идет, допустим, о необходимости приобретения там, бумаги, там, письменных принадлежностей и так далее, поскольку это необходимо для осуществления, допустим, защиты своих прав. Так, это то, что касается общей характеристики тех прав, которые предоставлены пациентам с точки зрения закона о психиатрической помощи. И сейчас мы поговорим уже более подробно о недобровольной госпитализации и о тех, соответственно, гарантиях, которые законом установлены в этой связи. Речь идет, когда мы говорим о недобровольной госпитализации, то речь идет о формальном статусе. Мы, естественно, с вами уже обсуждали вопрос о том, что, в принципе, добровольность госпитализации, она вообще не всегда очевидна, и в некоторых случаях формальное выраженное согласие пациента, собственно говоря, не является свидетельством его добровольного информированного согласия. Но мы говорим сейчас с вами о ситуации, когда пациент возражает против госпитализации, то есть отказывается от подписи на бланке согласия на добровольную госпитализацию. Такая ситуация расценивается как недобровольная госпитализация, и существует ряд, с одной стороны, материальных оснований для того, чтобы можно было применить недобровольную госпитализацию. С другой стороны, существует ряд достаточно серьезных процессуальных гарантий, которые позволяют избежать злоупотреблений в этой сфере. Я позволю себе, наверное, вначале просто дать общую характеристику вообще процедуры недобровольной госпитализации, потому что для, наверное, тех из вас, кто не знаком прицельно с этой проблемой, это, может быть, не совсем понятно, каким образом осуществляется недобровольная госпитализация. В принципе, могут быть несколько вариантов развития событий, и наиболее распространенным является недобровольная госпитализация, которая осуществляется по сигналу кого-то из родственников либо других лиц, которые наблюдают какое-то предположительно неадекватное поведение, например, там, пациента, и считают, что он должен быть недобровольно госпитализирован в психиатрическую больницу. В этом случае существует определенная последовательность действий, которая в законе предусмотрена, последовательность, которую реализуют на первом этапе психиатры. И в случае, если поступает какой-то сигнал о неадекватном, допустим, поведении человека и, допустим, вызывается психиатр, то это может быть либо вызван психиатр, либо психиатрическая бригада скорой помощи, то необходимо освидетельствование, которое проводит психиатр единолично. То есть фактически психиатр осматривает пациента, в некоторых случаях там вывод о необходимости госпитализации совершенно очевиден, когда речь идет о человеке, допустим, находящемся в каком-то остром психомоторном возбуждении, но в некоторых случаях это может быть и не, далеко не так очевидно. Итак, первоначальный осмотр психиатра, он может быть в различной степени, так скажем, подробности, и не всегда, естественно, пациент может отказываться от беседы с психиатром, иногда эта беседа может быть там совершенно непродуктивная, но тем не менее, если психиатр видит, что у человека такое состояние, что он не нуждается в госпитализации, то он никаких действий в дальнейшем не предпринимает и не госпитализировать человека. Если психиатр видит, что человек нуждается, предположительно нуждается в недобровольной госпитализации, то психиатр может принять решение о направлении человека в больницу психиатрическую. Это может быть осуществлено психиатрической бригадой. В некоторых случаях психиатры могут привлекать милицию для оказания им содействия. То есть, когда речь идет о, естественно, людях, которые очевидно опасны в своем психическом состоянии. Но вообще это исключительная ситуация. В принципе, милиция не должна, безусловно, на регулярной основе привлекаться, как это в некоторых случаях происходит, когда фактически вызывают не психиатрическую бригаду, а наряд милиции для госпитализации. Это совершенно незаконно, это нарушает именно принцип уважения и достоинства человека и приводит к необоснованным, скажем так, ограничениям, поскольку милиционеры не обладают специальными навыками для, по обращению с такими пациентами. Значит, в дальнейшем человек поступает в психиатрическую больницу, где решается вопрос о его недобровольной госпитализации, я чуть позднее на этом остановлюсь. Значит, это первый вариант развития событий. Другой вариант развития событий может быть следующим. Если, допустим, родственники обращаются к, или кто-то из вообще из людей, какие-то учреждения, обращаются к психиатру по месту жительства, говоря о том, что возможно, что у человека есть какое-то психическое расстройство, и возможно, что он нуждается в стационарном лечении. Психиатр проверяет, так скажем, обоснованность вот этих сообщений, то есть оценивает предварительно, может быть, беседуя с родственниками или читая какие-то письменные заявления, и видит, принимает, соответственно, решение о том, насколько обоснованным является предположение о наличии у человека какого-то тяжелого психического расстройства, требующего, возможно, каких-то мер психиатрического воздействия. И, соответственно, если психиатр видит, что эти заявления явно не обоснованы, то он никакие действия не предпринимает. Если психиатр видит, что содержанию вот этих заявлений можно предположить, что у человека действительно, обоснованно предположить, что у человека имеет какое-то психическое расстройство тяжелое, то психиатр в этом случае может обратиться в суд для того, чтобы получить санкцию на психиатрическое проведение психиатрического освидетельствования. Это речь, конечно, идет о тех случаях, которые не представляют собой неотложный характер. То есть, когда нет необходимости какого-то экстренного выезда, допустим, к данному пациенту, потому что в случае экстренного выезда, как мы сказали, обычно вызывается психиатрическая бригада, которая психиатрическая бригада скорой помощи имеется в виду. Значит, если врач-психиатр обращается в суд, то он просит, чтобы суд ему дал санкцию, дал разрешение на проведение освидетельствования такого гражданина принудительного. Такая санкция по закону должна быть дана в течение 3 дней. И закон не процессуальное законодательство и законодательство о психиатрической помощи не отвечает на вопрос о том, должен ли сам гражданин иметь право на участие в таком заседании, то есть гражданин, в отношении которого проводится освидетельствование. Здесь могут быть две точки зрения. С одной стороны, вроде как участие, личное участие гражданина, оно позволяет избежать необоснованного применения такой меры, то есть когда гражданин приходит в суд и фактически убеждает судью в том, что заявление психиатра необосновано. И такие ситуации действительно в практике есть. С другой стороны, поскольку речь все-таки идет о необходимости каких-то относительно срочных мер, то там, приглашение гражданина в судебное заседание, участие личное и так далее, это может фактически сделать бессмысленным всю эту процедуру судебного контроля для получения такой санкции. Поэтому во многих случаях суды принимают такие решения без участия самого гражданина, то есть присутствует только сам психиатр и прокурор. И опять же это оставляет вопрос открытым о том, может ли гражданин, должно ли быть ему обеспечено право обжаловать такое решение суда. Естественно, если он не участвует в рассмотрении дела, он не знает о том, что такое решение было вынесено. Значит, если такая санкция судом принимается, то после этого, получая такое решение, врач-психиатр может на основании этого решения провести освидетельствование пациента. То есть фактически он приходит к пациенту, говорит о том, что вот у меня есть решение о вашем освидетельствовании, которое было принято таким-то судом для решения вопроса о необходимости, для оценки вашего психического состояния. Результатом освидетельствования не обязательно должно быть установление диагноза, какой-то окончательной формулировки диагноза. Результатом освидетельствования может быть вообще решение вопроса о том, нужно ли как этому пациенту применить какие-то недобровольные меры. Либо в виде диспансерного наблюдения дальнейшего, либо в виде госпитализации. Либо психиатр может освидетельствовать пациента и сделать вывод о том, что никакой реакции со стороны психиатрии в недобровольном порядке не нужно. То есть пациенту может быть разъяснено, что вы имеете право обращаться за психиатрической помощью, и все. Это все может быть завершено. Но в некоторых случаях психиатр, освидетельствуя пациента, может прийти к выводу о том, что он нуждается в госпитализации, и, соответственно, психиатр может вызвать, допустим, либо предложить пациенту проехать в психиатрическую больницу, либо может вызвать бригаду психиатрической помощи для оказания, для направления пациента в недобровольном порядке. Значит, так или иначе, если пациент попадает в психиатрическую больницу в недобровольном порядке, то фактически он вместе с ним в больницу поступает направление, которое заполняется вот этим врачом-психиатром, который первоначальное решение принял, где указывается то, соответственно, почему необходима недобровольная госпитализация. Затем, попадая в психиатрическую больницу, происходит следующий этап контроля, так скажем, недобровольной госпитализации, и в дальнейшем решение о необходимости нахождения пациента в психиатрической больнице принимает врач приемного покоя, врач-психиатр, опять же. Здесь в данном случае это должен быть обязательно именно врач-психиатр, хотя вопрос о первоначальном, вот это вот решение о недобровольной госпитализации, в принципе, закон не дает ответа на вопрос о том, должен ли всегда вот это первоначальное решение принимать именно врач-психиатр. Может быть, это может быть и врач вообще, скажем так, общего профиля. Потому что особенно, когда речь идет о неотложной госпитализации, естественно, не всегда возможно обеспечить наличие врача-психиатра. Но попадая в психиатрическое отделение или в психиатрическую больницу, естественно, что пациент должен быть осмотрен уже специалистом, именно врачом-психиатром приемного покоя, который, имея на руках вот это направление и осматривая пациента, принимает уже самостоятельное решение. И он может принять решение об отсутствии оснований для недобровольной госпитализации. Если такое решение принимается, пациент выписывается тут же из больницы, то есть отказывается от его госпитализации. И врач-психиатр приемного покоя, он свободен в этом усмотрении, он вовсе не обязательно должен автоматически госпитализировать пациента, если у него есть направление на госпитализацию, которое заполнено врачом, который первоначально это решение принимал. Значит, если врач приемного покоя все-таки решает о необходимости недобровольной госпитализации, то после этого пациент направляется в отделение. И затем следующий, так скажем, этап контроля, который закон предусматривает, это комиссионный осмотр такого пациента. То есть в течение 48 часов, как это предусмотрено законом о психиатрической помощи, он должен быть осмотрен комиссии врачей-психиатров данной больницы. Состав этой комиссии, он совершенно, это усмотрение администрации. Как правило, эта комиссия, она формируется из состава лечащего врача, допустим, там заведующего отделения и зам главврача по медицинской части. Ну, это может быть там состав, комиссия состоит двух врачей. Но так или иначе, этот комиссионный осмотр, он должен подтвердить или опровергнуть именно вывод о необходимости недобровольной госпитализации. Если комиссия врачей свидетельствовала пациента и видит, что оснований для недобровольной госпитализации нет, то он должен быть выписан из больницы. Если он только там не хочет добровольно остаться, естественно. Если комиссия врачей видит, что основания для недобровольной госпитализации есть, и пациент возражает против нахождения в больнице, то после этого наступает следующий этап контроля. Это комиссия составляет свое мотивированное заключение, которое направляется в суд. И суд, это заявление направляется в суд по месту нахождения психиатрического стационара обязательно. То есть это не суд там, по месту жительства, а суд, который находится на территории которого относится данное психиатрическое учреждение. Заявление комиссии врачей должно быть мотивированным. То есть это не просто заявление, которое заполняется, где указывается, что пациент должен быть госпитализирован на основании определенных критериев, но это заявление, оно должно содержать в себе достаточно подробное обоснование. Причем это обоснование должно быть понятно для неспециалиста в области психиатрии, то есть для, прежде всего, юриста, который принимает это решение. И заявление подробно указывается, естественно, обстоятельства госпитализации, а также те критерии, по которым психиатры должны сочли необходимую госпитализацию. Чуть попозже мы об этом поговорим. И в дальнейшем запускается процедура судебного контроля. Причем в законе о психиатрической помощи предусмотрены достаточно, скажем, длительные сроки этой процедуры. Они, почему я говорю длительные, потому что, несмотря на то, что заявление, в принципе, судом должно быть рассмотрено в течение 7 дней с момента направления, поступления, вернее, пациентов в психиатрическую больницу, но в настоящее время существует определенное, иное толкование закона о психиатрической помощи, которое эти сроки сокращает. Я сейчас об этом поясню. То есть закон о психиатрической помощи, вот в том виде, во всяком случае, в котором он сейчас существует, он говорит о том, что заявление о принудительной недобровольной госпитализации направляется комиссией врачей в течение 48 часов с момента госпитализации в суд, в течение 24 часов с момента составления этого комиссионного заключения. То есть фактически в некоторых психиатрических стационарах это толкуется таким образом, что пациент поступил, затем в течение 48 часов его можно осмотреть, то есть прошло 2 дня, затем еще 24 часа на направление заявления в суд со всеми документами. И после этого закон о психиатрической помощи говорит о том, что такое заявление должно быть рассмотрено судом в течение 5 дней с момента поступления вот этих документов в суд. То есть всего вроде как есть вот 8 дней рассмотрения этого заявления. Но исходя из, так скажем, толкования, которое в судебной практике сложилось, во всяком случае, в некоторых судах, вот этот 48-часовой срок на освидетельствование и направление документов в суд, он не может быть превышен администрацией психиатрического стационара. То есть, условно говоря, психиатры должны и освидетельствовать пациента, и направить документы в суд в течение 48 часов. Почему? Потому что это соответствует конституционному установленному Конституции сроку о том, что никто не может быть лишен свободы без судебного решения на срок более чем 48 часов. И, соответственно, как только документы поступают в суд вместе с заявлением вот этим медицинским актом, судья, которому эти документы поступают, он должен дать такую первичную санкцию на нахождение пациента в психиатрической больнице. То есть фактически судья оценивает, представлены ли все документы, есть ли в них указания на соответствующие основания для госпитализации, и после этого судья выносит определение о том, чтобы дать санкцию на нахождение в больнице на срок, необходимый для рассмотрения дела, то есть на срок не более чем 5 дней. Теоретически это означает то, что решение суда о недобровольной госпитализации должно быть вынесено не позднее 5 дней с момента поступления документа в суд, и всего получается не позднее, чем 7 дней с момента поступления человека в больницу. Однако, в прошлом году было обращение в Конституционный суд Российской Федерации гражданки Хорошавцевой, можете посмотреть, если будет интересно это определение Конституционного суда, по жалобе вот этих гражданки Хорошавцевой, где как раз был поставлен перед Конституционным судом вопрос о том, соответствует ли вот такой длительный срок, то есть 7 дней для момента, для принятия решения судом, соответствует ли он Конституции, а именно соответствует ли он тому конституционному положению, согласно которому никто не может быть лишен свободы без судебного решения на срок более чем 48 часов. И Конституционный суд, рассмотрев, предметом жалобы было как раз вот положение, соответствующее закону о психиатрической помощи, которое устанавливает эти вот сроки рассмотрения дела в суде первой инстанции. И Конституционный суд, рассмотрев это дело, истолковал закон о психиатрической помощи таким образом, что закон о психиатрической помощи не предполагает возможность вынесения решения судебного позднее, чем через 48 часов после поступления гражданина в психиатрический стационар. Фактически это означает то, что причем именно решение в форме судебного решения, а не определения суда. То есть фактически это означает то, что больница должна в течение 48 часов с момента поступления человека в стационар, он должен быть освидетельствован комиссией врачей, должно быть составлено заключение этой комиссии врачей, он должен поступить в суд, и суд должен осмотреть дело и вынести решение. И все это должно быть осуществлено в течение 48 часов. При этом Конституционный суд не признал неконституционным соответствующее положение закона о психиатрической помощи, а вот таким образом истолковал закон, указав, что вроде как так должно применяться законодательство о психиатрической помощи. Наверное, такая позиция Конституционного суда, безусловно, представляется прогрессивной, и, в принципе, она отвечает, наверное, действительно, идее судебного контроля, который предусмотрен Конституцией, но на практике это практически неосуществимо. То есть до сих пор, хотя это определение уже там, практически год назад было вынесено Конституционным судом, на практике ни в одной больнице, во всяком случае, с которой мне приходится работать, эти заявления не рассматриваются в такой короткий срок. В лучшем случае это будет спустя неделю после госпитализации, а во многих случаях это вообще может быть и более длительный срок. Но, тем не менее, это очень важно понимать, потому что это показывает в какой-то мере вообще сам подход Конституционного суда к проблеме оказания психиатрической помощи. И Конституционный суд еще раз недвусмысленно указал на то, что недобровольная госпитализация является лишением свободы с точки зрения Конституции. И любое ограничение свободы, любое лишение свободы гражданина должно удовлетворяться всем тем же критериям против произвольного лишения свободы, которые предусмотрены Конституции Российской Федерации. Интересно, что это определение Конституционного суда, оно фактически пошло даже дальше, чем то решение, знаменитое решение по делу Ракевич, которое как раз было в Екатеринбурге вынесено и затем стало предметом рассмотрения Европейского суда по правам человека, где Европейский суд установил нарушение процедуры госпитализации гражданина именно применительно к статье 5 Европейской конвенции, то есть запрет произвольного лишения гарантии свободы человека, права на свободу, установил именно в связи с тем, что решение в отношении добровольной госпитализации заявительницы было вынесено спустя 39 дней, если не изменяет память, с момента госпитализации. То есть он установил, что было нарушение процедуры, предусмотренной национальным законом, сославшись на то, что у нас установлена процедура, которая сейчас, которая, вернее, предусматривала вынесение такого решения не позднее 5 дней с момента поступления документа в суд. А там это было сделано через 39 дней, я так понимаю. А сейчас, очевидно, с учетом вот такого определения Конституционного суда, которое было вынесено по делу Хорошавцевой, вполне возможно, что вынесение судебного решения позднее, чем через 48 часов с момента поступления гражданина в психиатрическую больницу, также будет рассматриваться как несоответствие процедуры, предусмотренной национальным законом. С моей точки зрения, в принципе, это достаточно, так скажем, жесткие рамки для суда, которые поставлены, потому что, в принципе, конечно, в некоторых случаях действительно суд может вынести такое решение в течение 48 часов, и это возможно сделать, но по большому счету, если этот срок будет установлен более длительным, чем по сравнению с уголовно-правовой спецификой, где речь идет о применении об избрании меры пресечения, это не будет иметь такие же, скажем так, неблагоприятные последствия. При условии того, что, конечно, если поступление человека в психиатрическую больницу не означает автоматического начала какого-то агрессивного психиатрического лечения. Потому что, в принципе, такие сокращенные сроки рассмотрения этих дел, они связаны с тем, чтобы как можно быстрее суд мог проверить состояние человека именно в том виде, в котором он поступил в психиатрическую больницу, и оценить вообще, нуждается ли он в госпитализации или нет. А иначе получается, что если человек находится достаточно длительное время в психиатрическом стационаре, то и получает соответствующее лечение, то состояние его изменяется. И к моменту рассмотрения дела зачастую состояние человека уже совершенно другое, нежели чем то, которое, при котором он поступил в больницу, и которое, соответственно, имели возможность оценить врачи, принимая изначальное решение. Я, наверное, позволю себе на этом остановиться, да, и продолжим после уже.